Добрый день, 14 часов 11 минут. Мы продолжаем нашу серию грандиозную о войне 12-го года. И, в частности, программы «Не так», в которой мы разные аспекты того года и разбираем. Алексей Кузнецов у нас в студии. Алексей, добрый день.
Добрый день.
И сегодня мы посмотрим на союзников Наполеона в войне 12-го года. Но вот очень интересно, вот Мирослав Морозов был военный историк у нас. Мы говорили о совершенно других вещах, в основной части программы там, о военно-морском флоте, мы говорили о Второй мировой войне, о Великой Отечественной. Но в начале, когда мы о 12-м годе, он говорит, вот неудача в создании... Вот тотально европейской коалиции, это вот такая военно-дипломатическая борьба, которая была и 11-й год, и 12-й год начала. И тогда я предупредил, что сегодня будем говорить об оставшихся и о реальных, именно военных, реальных союзниках Наполеона.
Ну да, но здесь, наверное, вот надо сказать, что сам Наполеон, в общем, действительно оценивал это как неудачу, ведь он рассчитывал на то, что у него будет еще плюс к тому, что было еще Турция и Швеция. И если бы это произошло, то, ну, вполне возможно, что ход этой войны был бы совершенно другим. И Наполеон, когда он узнал о том, что и Бернадот, и турецкий султан не воспользовались, как ему казалось, совершенно блестящей возможностью, как минимум вернуть то, что у них было там предыдущее десятилетие, отобрано, ну а у Швеции просто совсем накануне этой войны, он был в абсолютном недоумении, как можно упустить такой шанс. Да? То есть он, видимо, просто-напросто даже не сомневался в том, что поскольку с его точки зрения это было чрезвычайно выгодно для Швеции и для Османской империи, то и не надо особенных усилий прилагать, оно само действительно упадет в руки. Ну вот здесь вот он просчитался, это, конечно, и успех российской дипломатии, и, видимо, недооценка Наполеоном... ну, скажем так, всей сложности отношений и Швеции, и Турции вот к этой всей ситуации. Ну, а кто остался? Значит, вот говоря о составе, мы, наверное, сегодня в основном будем говорить о составе Великой Армии.
Да, и тех, да. Кто реально присутствовал. Да.
Кто, собственно, с нами воевал? Да. Так сказать, во-первых, сколько их было? Потому что в разных источниках встречается разная оценка того, вот сколько народов воевали с Россией. Барклай, у него есть две фразы по этому поводу. В одной он говорит о 16 языках, ну, понимая под этим народы. В другом случае говорит о 12 языков, привел он на брань против России. Невероятно сложно посчитать, сколько же их на самом деле было, потому что не очень понятно, что понимать в этом случае под народом. Если говорить о подданных различных европейских государей, то там и не 16, и не 20, а несколько сотен, потому что одна Германия в то время состояла из почти 300 различных субъектов. Да, поэтому тут, конечно, речь идет. Поэтому я несколько раз писал там в свое время себе разные списочки, пытаясь вот выйти на это число 16, вот откуда оно взялось. Я не смог, я не могу понять, какая именно логика отбора вот тех...
Ну,
вот...
16-20, ну, в общем,
ну, да, нет, порядок
много.
Цифр понятен.
Да.
Два десятка примерно. Сейчас принято считать, что вот если брать Великую Армию, это максимальное число тех, кто в той или иной степени принял участие в русской кампании. Ну, самая большая цифра — 680 тысяч. Ну, это, видимо, немножко завышено. Значит, обычно говорят примерно о 620-650 тысяч человек. Порядка 420 вошло в Россию в самом начале кампании, и потом еще около 200 тысяч подтянулось в виде различных пополнений, маршевых батальонов, корпусов, которые продолжали, потому что не все сразу вошли, некоторые корпуса подтягивались дальше. Вот с учетом этого говорят о том, что не французов в Великой Армии было половина или даже немножечко больше. Здесь встречается другая сложность. Как отделить французов от нефранцузов? Если говорить о тех, кто на 12-й год были подданными французского императора, это, видимо, единственный такой более или менее объективный критерий, то среди них, конечно, не все этнические французы.
Ну да, а что такое, извините меня, в скобках, этнический француз?
Совершенно верно.
Это кто такой? Несмотря на то, что революция упразднила провинции и разделила на департаменты, за сколько доскачет за световой день у нас, так департамент делается, да, курьер там, да, то получается, извините меня, бретонцы, французы, которые вообще... Говорить по-бретонски, говорить по-свинячьи, говорят до сих пор. Вот это совершенно это кельтский язык. В 1914-15 году, когда мобилизовали, требовался каждому подразделению переводчик. Эльзасцы — это кто? Империя или французы? Прованс, который не так, и там еще проблемы будут целый век. Там район Ниццы, извините меня, товарищи, отдыхающие. Что это? Юго-Запад — это кто?
Гасконь даже, да, вот они кто.
А вот оказавшиеся на французской территории баски, это кто у нас? Вот, а каталонцы, а вот это что такое?
Ну, в общем, старый разговор, на каком языке говорил Генрих Наваррский, да, на самом деле.
Ну да, да.
Поэтому тут, понимаете, вот не следует удивляться тому, что встречается иногда довольно серьезный разброс в оценках, потому что вот опять-таки не очень понятно, кого куда относить. Ну, наверное, самый такой вот, ну, методически оправданный подход все-таки по подданству. И с этой точки зрения есть граждане, les citoyens, да, французской на тот момент уже империи, и есть подданные различных королей и других государей, а также, так сказать, республиканские, да, уже были, та же Швейцария, например, да, которая выставила полтора десятка тысяч, вот, они могут рассматриваться как иностранцы. Но не все могут рассматриваться как союзники именно, да, возвращаясь к названию нашей передачи, потому что в Европе в то время по отношению к Франции несколько разных категорий. Есть вассалы,
да,
для
да.
которых это не союзнические, это
вассальные. Посмотрите,
очень бизнес.
Красивая есть цветная карта на этот предмет.
Карт
есть.
Много, кстати, да, да, говоря, да. И электронных.
Именно, вот именно с этой точки зрения союзников, вассалов, собственно, в Франции есть очень хорошие карты.
Вот германские государства Рейнского союза, например, они, в общем-то, вассалы, они не союзники. И таким образом получается, что вообще, строго говоря, обычно пишут о двух союзниках. О Пруссии и об Австрии.
И то. Вот у нас союзники эти, это тоже очень большое, это тоже был предмет всевозможных династическо-дипломатическо-территориальных переговоров, и России с ними тоже, так что здесь вот Австрия и Пруссия...
Более того, даже когда эти переговоры вроде бы закончились весной, в начале весны 12-го года, и когда и Австрия, и Пруссия подписали союз с Наполеоном, который, в частности, предусматривал вот то, что они выставляют эти вспомогательные корпуса, прусский 20-тысячный, австрийский 30-тысячный, ведь после этого оба государя дают Александру знать о том, практически в очень похожих выражениях, что они прекрасно помнят дружбу, что они надеются, так сказать, еще встретиться на поле боя как союзники, а не как противники. То есть Александру всячески дается понять, что Австрия и Пруссия не будут надрываться, выполняя свой союзнический долг по отношению к Наполеону. Тем более, что эти отношения были, мы об этом уже говорили, тоже и с нашей стороны в свое время. Это, скажем так, дружба, хотя в политике дружбы не бывает, как известно, но была омрачена, когда Россия в кампанию 809 года, хотя не принимала активного участия, но тем не менее формально была союзником Наполеона в войне против Австрии. Так что тут отношения были достаточно... запутанный.
Ну, с Пруссией может быть полегче, потому что, в общем-то, считается, есть определенная точка зрения, что именно как, хоть какая-то целостность Пруссии была сохранена, так, в общем-то, усилиями России тоже.
Ну, по крайней мере, да, об этом пишут.
В 7-м году, да.
Да, но тем не менее, вот уже в самом конце кампании 12-го года, когда Наполеон, то немногое, что осталось от Великой Армии, отползает из России, и возникает вопрос, о котором мы сегодня обязательно будем подробнее говорить с прусским корпусом Йорка, и Йорк запрашивает Фридриха Вильгельма о том, как ему, собственно, следует отнестись к российским предложениям, тот дает ему невероятно уклончивую инструкцию, то есть в лучших, так сказать, традициях, я бы сказал, восточной дипломатии, в которой он пишет, что да, вот, да, с одной стороны, да, но с другой стороны, Наполеон большой гений, поэтому не переходите границ дозволенного. Как хочешь, так и понимай. Да? В случае чего ты будешь виноват. Это все понятно, но к тому, что, конечно, даже у побитого, но еще не добитого Наполеона, его репутации хватало на то, чтобы держать в страхе даже сильные государства Европы, что уж говорить про эти маленькие.
То есть здесь было вот такое противоречие в союзничестве, не союзничестве между... Да, между страхом, не страхом. Вот на самом деле в укрупненном таком и европейски отлаженном виде, друзья мои, давайте, это те же самые терзания гетмана Мазепы на самом деле были. При таком раскладе сил, извините меня, если у того была не очень определенная государственность, то здесь со своей вполне определенной государственностью они испытывали вот это... Кто все-таки победит и на кого ставить в данный конкретный исторический месяц, я бы сказал, не год даже, здесь было?
Конечно, да нет, здесь огромное количество, вот государям приходилось раскладывать очень такой многокомпонентный пасьянс, и действительно они боялись и потерять, и прогадать, и быть наказанными гораздо жестче, чем, так сказать, было до этого. То есть тут действительно, в общем, надо сказать, что вот великая армия в том виде, в котором она в 12 году была составлена, вот моя точка зрения, что это, ну, вершина административного гения Наполеона, потому что на самом деле вот может сложиться такое впечатление, что Наполеон, извините, вот сколько, так сказать, он велел солдат, столько ему и давали. На самом деле ведь это все было очень-очень сложная, колоссальная работа. Колоссальная работа, которую проделать, наверное, ну, вот для того, чтобы ее проделать, нужен был Наполеон с его фантастической памятью, с его колоссальными административными способностями. Есть очень интересное воспоминание Матье Дюма, отца, соответственно, Александра Дюма, который был главным интендантом Великой армии, о том, как он как-то явился к Наполеону с очередной генеральной росписью, то есть состоянием Великой армии на определенный момент, и Наполеон начинает ему диктовать, и в течение получаса в очень быстром темпе диктует, в какие именно части, в какие корпуса направить, какие пополнения, сказать, кого куда. И когда Дюма поднимает глаза, потому что он лихорадочно записывал, и когда он поднимает глаза в полной уверенности, что Наполеон диктует это, держа в руках вот эту вот очередную генеральную роспись, он обнаруживает, что бумага лежит на столе, а Наполеон, так сказать, прогуливаясь по кабинету, делает это все, что называется, из головы.
Из головы.
И когда он видит изумленный взгляд генерала, он с улыбкой ему говорит: «А что вы думали, мне нужна эта ваша бумажка? Да я это все в голове держу». Все эти перемещения, да, то есть, конечно, нужен был человек с такими, безусловно, гениальными способностями. Конечно, нужен был такой начальник штаба, как Бертье.
Да.
Который знал все, любой момент, где что происходит, сколько, куда пар кожаных сапог отправлено, хотя это вроде бы по ведомству Дюма, но Бертье тоже на всякий случай знал такие вещи. Собрать это дипломатически, собрать это организационно, предписать маршруты, принять меры для того, чтобы как можно меньше страдало мирное население этих территорий, через которые, представляете, более чем полумиллионная армия движется практически через всю Европу.
Причем кусками собирается, движется она, и везде, куда вот куда ни повернись, везде идет колонна какая-нибудь. Вот такое ощущение, что по Европе. Вот.
И при этом в эпоху, когда не то что интернета, телефона и телеграфа еще не было, Наполеон знает, где у него что.
Конечно, в этом есть, это не безгранично все, и даже здесь и не безгранично, и на поле боя, как мы увидим, знают все о своих, но вот здесь дальше уже тяжело, и сама проблема разведки, собственно,
мы об этом говорили
непосредственной, да, разведки, это вот сложность большая. Да, это огромные махины. Ну, здесь у нас был, как вот тогда набиралась, Таня спрашивает, французская армия и армия союзников.
Ну, армии союзников набирались очень по-разному, в зависимости от того государства. Французская армия, армия Наполеона, унаследовала порядок комплектования еще революционной французской армии. Видимо, автором его, ну, понятно, авторов несколько, но, видимо, главным автором был великий французский математик и великий военный деятель Лазар Карно, один из главных организаторов революционной армии, да, Франции. И это принцип, который называется конскрипция. То есть все молодые люди, не имеющие там ограничений по здоровью и достигшие определенного возраста, записываются в военно обязанные, а вот из этого количества по необходимости каждый год призывается определенное количество людей на действительную военную службу, которая составляла до 6 лет в это время во французской армии. Что позволяло, в отличие от русской армии, французам иметь, несмотря на то, что это эпоха постоянных войн, достаточно заметный обученный резерв, который, опять-таки, при необходимости можно было быстро поставить в строй, быстро у них восстанавливались эти навыки. А что же касается армии, вот, зависимых от Наполеона и союзных с ним государств, то по-разному. Во многом это определялось традициями, которые были в этих государствах, там сложились традиции комплектования там, в том же 18 веке. Где-то армии были чисто профессиональными, то есть, ну, так скажем, наемными, да, люди получали деньги. Где-то это были по образцу, позаимствованному Франции, ну, например, там, в, там, в Северной Италии, тоже конскрипции вот эти вот. Вот, так что комплектовалось по-разному. Но вот Наполеон, когда он диктовал свою волю вот этим вот зависимым от него государям, он определял количество, ну а дальше уже на откуп, как хотите, но вот вы обязаны поставить столько-то солдат. Причем, чем он руководствовался в каждом отдельном случае, трудно сказать, потому что если посмотреть на, скажем так, соотношение общее население той или иной страны и количество войск, которое должно поставить очень разное соотношение. То есть явно совершенно это не было главным, чем руководствовался людской потенциал, это не было главным, чем Наполеон руководствовался, определяя те или иные цифры. Значит, вот из более чем 300 тысяч нефранцузов, которые оказались в составе Великой армии, большая часть это, конечно, немцы. Вот с нашей нынешней точки зрения это немцы, исходя из нынешних политических
реалий. Вот один важный вопрос, который нам Дмитрий задает здесь. Разве не были укрупнены германские княжества за счет мелких после ликвидации Священной Римской империи в 1806 году?
Ну, имеется в виду, когда возникал Римский союз. Там происходили некоторые изменения, но в целом вот известно, что во время свидание императора в Эрфурте в 1808 году, когда Наполеон приложил максимум усилий к тому, чтобы поразить Александра масштабами, так сказать, своего могущества, при этой встрече присутствовало около 300 государей. Конечно, подавляющее большинство это вот эти все немецкие маленькие.
Ну да.
То есть формально...
Система зависимости, она просто углубилась.
То есть Священная Римская империя была ликвидирована, но невозможно было так быстро ликвидировать всю ту очень сложную систему вот этого, так сказать, внутреннего ее устройства.
Ну, и она еще, скажем, лет 60 не ликвидирована, да и больше.
Ну, в общем, до Бисмарка,
да. И больше,
ему приходилось иметь дело с ее последствиями.
И дальше, там еще, не забудьте про огромную Баварию, которая просуществовала бог знает сколько. Мы сейчас прервемся, а потом продолжим с Алексеем Кузнецовым о союзниках Наполеона.
Гроза 12-го года. На эхе Москвы. Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Мы продолжаем. Алексей Кузнецов, задавайте вопросы. Вопросы очень любопытные есть.
Да,
видите, Алексей,
да,
здесь и такие есть, достаточно детальные. Плюс 7-985-970-45-45 на аккаунт «Вызван». Можно в Твиттере тоже посылать нам вопросы, сообщения.
Если можно, хотел сказать,
да,
что я смотрю сайты «Эхо» регулярно, поэтому представляю себе ситуацию с вопросами, с комментариями к другим программам.
Я считаю, да,
что нашей программе очень везет.
Ой.
С теми, кто задает вопросы. И с теми,
да. Не то слово, не то,
то есть
слово.
У нас просто,
да,
такой островок здравого смысла,
да, да,
интереса.
Да.
Очень много знающие явно совершенно люди задают вопросы. Просто видно по вопросу.
Угу.
Так что, как сейчас принято говорить, большой респект нашим слушателям.
Да, и продолжайте предлагать новые аспекты, новые темы. Или спрашивать, будет ли то или иное освещено в нашей серии.
Конечно.
Так что, пожалуйста, это тоже очень важно. Кстати, редкие, вот, которые я смотрю комментарии, вот именно там. Так. Хорошо.
То есть вот мы начали с немцем.
Да,
да, значит, государство Рейнского союза, это фактически вассалы Наполеона, предоставили порядка 120 тысяч солдат. Вот если Рейнский союз рассматривать как более или менее такое единое образование, хотя это, конечно, не так, там внутри все было очень сложно, то это максимальная доля. Следующие идут поляки. 95-100 тысяч примерно, Великое герцогство Варшавское. Правда, сюда добавляются еще и так называемые литовские полки, которые Наполеон начинает формировать, уже вторгнувшись в Россию и заняв ее западные области. С ними как раз получилось не очень хорошо. Ни комплект у них был, не очень рвались литовцы служить. И, в общем, в результате в боевых действиях они практически не принимали участия. Использовались как такие полицейские, ландверные, можно сказать, полки. А вот поляки, такие настоящие, да, что называется?
Из
великов, да, из исторической Польши.
Польша, да.
Бескоронная Польша, совершенно верно. Мы уже не раз об этом говорили, и мы с вами, и Александр Валькович. Это одна из самых, что называется, мотивированных частей Великой Армии. И не случайно, так сказать, когда Наполеон вот бежит из России, его охраняет именно польский конвой. Этим людям он мог доверять, он знал, что они за него умрут, и, так сказать, сомнений никаких не было. С дисциплиной в польских частях было не всегда хорошо, но вот что касается вот этого, что называется, боевого духа, тут они были совершенно безупречны. Дальше из крупных таких вот объединений это австрийский корпус. Значит, вот это вот союзники. Здесь командующий этим корпусом Шварценберг, кстати, именно Наполеон и спросил для Шварценберга чинфельдмаршала. Шварценберг формально Наполеону не подчинялся. Ну и действительно, австрийцы, которые действовали на самом крайнем правом фланге вместе с 7-м французским корпусом под командованием генерала Ренье, ну, он, правда, тоже условно французский, в нем в основном командование французское, высшее командование, а так-то он саксонский, на самом деле, корпус сформирован в основном из саксонцев. Вот они, ну, вели такую достаточно пассивную войну, там всего за вот до момента, когда уже начали пытаться Наполеона захватить на Березине, по сути-то, в общем, там было два сражения, так сказать, с переменным успехом, и, по сути, противники, в общем, маневрировали друг напротив друга, но, с другой стороны, от Шварценберга и Наполеона не ждал активных военных действий, ему была поставлена соответствующая задача, это, по сути, обсервационный корпус, задача которого прикрывать фланг и обеспечивать вот, да, эту вот линию коммуникации. Так что тут, собственно, у самого Наполеона к Шварценбергу, к австрийцам никаких претензий быть не могло. Ну, а потом это всячески будет подчеркиваться австрийским императором, что это, так сказать, его указание, чтобы вот как можно меньше вредить государю-брату Александру Первому. Затем можно говорить о том, что крупный достаточно воинский... Да, австрийцев я, по-моему, не сказал. Значит, первоначальный корпус порядка 30 тысяч, но еще несколько тысяч потом войдут,
да-да,
в количество маршевых пополнений. То есть до 40 тысяч где-то австрийцев принимали участие. Ну и дальше прусский корпус. Обычно у нас его называют корпусом генерала Йорка, потому что фактически действительно генерал Йорк им командовал, и он будет выводить его из России, который входил, этот 20-тысячный корпус, входил в состав 10-го корпуса французского маршала Макдональда. Это, наоборот, крайне левый фланг. Макдональд должен был действовать в направлении Риги, после взятия Риги на петербургском направлении, но Макдональд под Ригой увяз в осадных боях, да. И там, в общем, тоже ничего особенно такого активного не происходило. Кто, кроме этого, был в составе Великой Армии? Еще было довольно много итальянцев. Опять-таки, итальянцев в нынешних наших политических реалиях, потому что они были разделены на подданных короля Италии. Королем Италии, как мы знаем, был сам Наполеон.
Да.
Вот королевство Италия выставило 23 тысячи солдат, которые в разных, в составе разных корпусов, но в основном они были сведены в 4-й пехотный корпус, которым командовал пасынок Наполеон, дивизионный генерал Эжен Багарне. Ну и поскольку он был вице-королем Италии, то, собственно, вот это можно считать такой вот итальянский корпус, хотя в состав этого корпуса входили французские пехотные дивизии, так что он был смешанного состава. Ну и кроме этого, еще отдельно об итальянцах, еще 11 тысяч выставило королевство Неаполь. Неаполитанским королем был Мюрат, зять Наполеона, он был женат на его сестре. И вот с неаполитанцев, их судьба в России одна из самых трагических. Они довольно долго добирались. И надо же так было получиться, что этот, ну, в общем, практически самый южный народ в составе Великой Армии оказался в России уже зимой 12-го года. Они были введены для обеспечения отхода Великой Армии, и они практически все в России погибли.
Вот это повторяющаяся итальянская история, да. Вечно повторяющаяся.
Да.
Альпийские стрелки в степи под Сталинградом оказались потом.
Совершенно верно. Совершенно
да.
Верно. Вот, так что здесь это одна из таких трагических историй. А другая драматическая история, вот как раз задает Юрий нам вопрос. Очень был удивлен, узнав, что вюртембергские полки спасли Даву при Бородино, а вот вестфальцы вели себя наоборот. Почему так? Вы знаете, Юрий, значит, с вестфальцами тут история... Вестфалия, одна из больших составных частей Рейнского союза, выставила довольно заметный контингент, 24 тысячи. Вестфальским королем, напомню, был один из младших братьев Наполеона, Жером. Ну, такую я встречал оценку, что он самый бездарный из всех братьев Наполеона.
Да, ну...
Да. Ну, я не знаю, насколько это правда, но, по крайней мере, в кампании 12-го года он, конечно, проявил себя плохо. И Наполеону, ну, по сути, в общем, одним из главных виновников того, что Багратион ушел, как он сам потом об этом писал, дураки меня выпустили, вот дураки это в основном относятся, конечно, к Жерому Бонапарту. Король Ерема, как у нас его.
Да, король, ну, да, король Ерема и есть, да.
Называли, да. Да. Вот, он, конечно, много вреда принес. Так вот, с этим самым вестфальскими войсками, с ними... Какая-то совершенно удивительная цепочка невезения преследовала вестфальские войска. Во-первых, за полгода вот этот вот вестфальский, по сути, корпус, ну, восьмой корпус Великой Армии в основном состоял из вестфальских солдат. Там сменилось три командующих. Три командующих. В начале, в самом начале кампании прекрасный генерал, человек невероятной личной храбрости, генерал Ван Дам был поставлен во главе. По-моему, он уже был в исторических портретах.
Был,
по-моему, да?
Ты,
вот.
Да.
Человек во многих отношениях достойный, но вот он поссорился, совершенно в дым разругался с королем Еремой, и тот его еще, так сказать, будучи здесь, он же потом уедет, самовольно причем уедет из России обратно к себе в Вестфалию, но вот он успел сделать свое черное дело, отстранил Ван Дама. Потом там промежуточная фигура, и, наконец, все еще летом во главе этого корпуса становится Жан-Андош Жюно. Это один из главных неудачников и невезунчиков наполеоновских войск. Человек, который, с одной стороны, с самого начала вот, карьеры Наполеона всегда находился рядом с ним. это один из самых близких ему людей, вот в личном смысле, да, начиная с первого итальянского похода. Жюно был в Египте, там у них довольно драматическая история, потому что именно Жюно сообщил Наполеону о неверности Жозефины, и потом сам думал, что, возможно, это как-то повлияло на...
Да.
Отношения, может быть, кстати, оно так и было, трудно судить. Но вот Жюно, казалось бы, одним из первых должен был стать маршалом. А он так маршалом и не станет. И это, видимо, очень его расстраивало, очень его огорчало. И в результате он неудачно будет действовать в войне. Наполеон будет винить его в том, что не удалось захлопнуть мышеловку под Смоленском. Что вот его 8-й корпус там плохо действовал, не дал возможности хотя бы арьергард русской армии отрезать и захватить. При Бородине Жюно валил вот на этих самых вестфальцев. Я не помню сейчас точную цитату, но он говорил о том, что вот дали мне 20 тысяч вестфальцев, розовых, как вестфальская ветчина, а они, значит, вот как солдаты, совершенно никуда не годятся. Но это, суть по всему, неправда. Просто, понимаете, действительно, боевой дух – это такая вещь, которую, конечно, с одной стороны, измерить трудно, а с другой стороны, со счетов сбрасывать никоим образом нельзя. Вот на примере той же Великой Отечественной войны. Вот бывают несчастливые армии.
Бывают.
Бывают. Чехарда с командованием, неудачный подбор командующих. У солдат опускаются руки. У солдат, на самом деле, довольно быстро опускаются руки. Солдат в силу их профессии, люди очень суеверные. Они видят, что им не везет, и это еще больше их деморализует. Ну и кроме того, это как бы субъективная такая вещь. Ну и была объективная причина. Дело в том, что в отличие от целого ряда армий, ну, прусской, безусловно, баварской в значительной степени, в Вестфалии, вестфальские вооруженные силы, скажем так, они не имели вот таких военных исторических традиций. А плюс ко всему, лучшая, видимо, часть офицерства, когда Наполеон оккупирует Германию, успела, ганноверцы, они успели эмигрировать в Англию. Естественно, ну, да. Поскольку английский король, мы знаем, ганноверская династия. Да? И в результате...
Да, еще будет лет 30, да.
Да, конечно.
До 37-го года.
До Виктории, да.
Да.
Ганноверская династия, все эти Георгии бесконечные.
То есть там потом...
Бесконечные.
Да, там потом... Да, одним Вильгельмом разбавлены.
Да, да, да.
Нет, потом просто разойдется уже, не может наследовать. У них салическое право тоже было там. Девочка не может наследовать ганноверский престол.
Ну да. И в результате... Просто-напросто вот отсутствие такой вот, такого фундамента для строительства этих войск, видимо, тоже сыграло свою роль. Но вот мне даже, я не знаю, я никакого отношения к Вестфалии не имею, но мне даже жалко их, потому что, ну, все время вот встречается в литературе, вот тут вестфальцы помедлили, вот тут вот они недостаточно стойко. А весь, практически весь этот вестфальский корпус, он полег в России. Им еще безумно не везло. Это после Смоленска, поскольку Наполеон не доверял Жюно, этот 8-й корпус плелся сзади, и на них была возложена такие очень неприятные обязанности. Они поле боя очищали от тел убитых. В общем, было как-то все сделано для того, чтобы эти войска были деморализованы. Их меньше 2000 вернулось из 24 тысяч. Их меньше 2000 вернулось. Так что я, в общем...
Тяжелая история.
Очень тяжелая история.
Ну вот Сергей нас приводит к... А Перес Реверто в книге «Тень орла» рассказывает об испанцах в России, которые якобы хотели перейти на сторону русских.
Ну вот я не знаю, да. Поверит наш слушатель нам или нет, что мы как раз перед эфиром разговаривали.
Да.
И
да,
об этом замечательном, совершенно об этой замечательной повести, о блестящем ее переводчике. Да. Вот. Вы знаете что? Ну, во-первых, конечно, не надо относиться к «Тени орла» как к историческому произведению. Собственно, Перес Реверто абсолютно не делает никакого секрета из того, что он не писал исторического произведения. Но вместе с тем, очень многое там... помимо блестящего совершенно литературного оформления, в общем, с историей вполне согласуется. Значит, давайте расскажем об испанцах. Тем более, что для многих наших слушателей, наверное, им памятен образ испанского офицера из гусарской баллады.
Да, да, да.
Поэтому давайте поговорим об испанцах. Их было немного. Я даже в какой-то книжке, не помню сейчас уже, у кого я встретил 15 тысяч, не было 15 тысяч испанцев в России, даже если прибавить к ним португальцев, хотя это не совсем, конечно, один народ. Португальцев около 2 тысяч был, так называемый португальский корпус или португальский легион, иногда его еще называют. Испанцев, судя по всему, было порядка 4,5 тысяч. Большинство из них очень давно уже к этому времени не были в Испании. Потому что еще в кампанию 1807 года, еще до того, как Жозеф Бонапарт, старший из братьев, стал испанским королем, еще до этого его предшественник из испанских бурбонов, так сказать, чтобы умилостивить Наполеона, отправляет несколько батальонов, которые будут использоваться на другом конце Европы. На севере для охраны Поморья, для охраны побережья в случае возможной высадки английских десантов. Да? То есть вот этих вот сынов. Еще одна история о том, как сынов юга отправили служить на север. Через несколько месяцев после того, как они туда прибыли, они узнали о том, что власть в Испании сменилась, и нужно при нем присягать Жозефу. Большинство испанцев эту новость восприняли очень плохо. Англичане радостно предоставили тем, кто не хотел присягать Жозефу, свои корабли. И их перебросят, они потом будут сражаться в Испании уже на стороне англичан. Ну, англичане молодцы в данном случае, ничего кроме аплодисментов не вызывает. Некоторая часть испанцев, ну вот по Пересу Реверта, те, кто не успел на эти корабли, да, она была фактически взята в плен, окружена французскими войсками, посажена в концентрационный лагерь. Ну, это, конечно, не такой концлагерь, как во время Второй мировой войны, но все равно, опять-таки, Пересу Реверта тоже описывается, место очень мало симпатичное. И, по сути, поставлена перед очень таким небогатым выбором либо сгнить в этом лагере, либо идти сражаться в Россию. Ну и вот в основном вот таким образом вот эти 4 с небольшим тысячи испанцев в России оказались прямо с самого начала, буквально, так сказать, с перехода через Неман, они начинают дезертировать. Их драма, видимо, заключалась в том, что они не очень понимали расклад сил, они думали, вот мы через Неман перешли, мы сразу на русской территории, русские крестьяне нас будут поддерживать, скрывать, помогать нам, оказались-то они. Ну, пока да. Еще на территории, где скорее к Наполеону симпатизировали, чем.
Да, так что это сами...
Их выдавали.
Если бы они разбирались вот так же, как в Испании, то вот СВК нам замечательно писал, в Испании это в испанцы, испанцы-то и в Испании не знали, куда перейти.
Совершенно верно.
Уж в России, молодец,
совершенно
отлично.
Верно. И да. В результате вот было несколько драм таких, когда там, по-моему, около 130 испанцев дезертировали, причем так шумно дезертировали, стреляя в своих французских офицеров, а их повыловили. И каждого второго расстреляли.
Да.
И дальше, тем не менее, вот несмотря на это, возвращаясь к вопросу, тем не менее известно, что не в Бородинском сражении, а за 2 дня до этого в бою за Шевардинский редут, испанцы очень мужественно сражались и были одним из факторов успеха французской армии вот в этом бою, которому суждено было стать прологом Бородинского сражения. И вот я думаю, что здесь уже, вот все вместе это сложив, Перес Реверте с его совершенно фантастической фантазией, умением выстроить интригу, вот у него рождается версия, раз испанцы не хотели воевать, то почему же они героически сражались? Вот и дальше то, что описывается в «Пене орла».
И дальше то, что там есть, да.
Они идут сдаваться, а вынуждены сражаться. И в результате на глазах Наполеона покрывают себя славой. И, вот, и он поймет, что на самом деле произошло только уже после занятия Москвы, когда он поговорит вот с этим старым испанским капитаном и поймет, что, собственно, точнее, заподозрит, что на самом деле вот случилась такая вот ерунда.
Это ход блестящий совершенно. Он гениальный. Вот,
так что это, в общем, не история, а это невероятно, на мой взгляд, невероятно остроумная такая вот фантазия историческая.
Очень забавные есть вопросы, симпатичные, но очень забавные. В потенциальные союзники Наполеона записывают все свободолюбивые народы, которые до этого или после этого боролись с какой-нибудь империей. От греков, которые только будут здесь потом сражаться, до несчастных шотландцев с ирландцами, которых уже 50 лет как зачистили, те же шотландцев, и привлекли всячески на английскую...
Зачистили окончательно, скажем,
да,
так, начали-то раньше.
Да, ну прямо с 46-го года и начали зачищать, 50-х интенсивно. Уже к этому времени роман Вальтера Скотта, который так и назывался «Уэверли» или «60 лет спустя» он назывался. И прекраснейшим образом шотландцы, которые были привлечены, горцы, на английскую службу, мы их увидим при Ватерлоо.
Вот, да, конечно.
Да, увидим
изумительно. Та самая тонкая красная линия, окованная сталью, в значительной степени
потом,
состояла из
шотландцев. Нет, вот это, да, это есть в музее Аргайла, Аргайского полка, есть и картины всевозможные на этот счет. Нет, это уже совсем другая история. Никого поднять, так как за полвека до этого не представлялось возможным, да и не какие-то такие
да
планы подрывные.
Мы об этом уже говорили, Наполеон к этому времени уже давно не был Наполеоном времен первого итальянского похода, когда он поднимал действительно.
Он не так работал на этом самом, на свободе и гражданских правах.
Да,
есть ли какая-нибудь информация о мамлюках, которые
есть,
состояли в личной
охране императора? Эскадрон мамлюков египетских был в России. По-моему, он в боевых действиях вообще не принимал участия, насколько я знаю. Но это уже из области каких-то, знаете, таких вот военных курьезов. Ну, хотя бывают эти курьезы. Вот сенегальские стрелки тоже сразу вспоминаются. Хотя они как раз в боевых действиях принимали участие позднее время. Да?
Более позднее эти замечательные, как их описывали в нашей юности, по 2,5 рубля росту.
Да,
такие
да.
Несколько лиловатого цвета, совершенно невероятные тиайер сенегале.
Да. Вот. А мамлюки, ну, это действительно, это скорее такой вот элемент экзотики. В каком-то смысле похожим элементом экзотики были башкирские легкоконные полки со своими луками.
Амуры.
Которых, да, совершенно верно.
Амуры, да.
Французы называли амурами. И вы знаете, вот в иллюстрациях очень часто, поскольку это экзотика, это интересно иллюстрировать, это часто довольно встречается. Вот я не знаю, есть ли планы в журнале «Дилетант» показывать какие-нибудь такие вот колониальные экзотические войска.
Все, у нас все впереди, у нас все впереди.
А так, нет, ну это, конечно, так.
Зато легко снимать политкорректные по нынешним временам фильмы, если при желании. И о наполеоновских временах там обязательно должен быть темнокожий, должен быть вот афро-француз и арабо-француз. Так что легко снимать.
Вот вы знаете, очень хороший вопрос задает Константин. Можно ли сказать, что если бы не предательство Австрии и Пруссии, положение Наполеона после Березины было бы сносным? На мой взгляд, нельзя. Дело в том, что, во-первых, тут не совсем после Березины. Дело в том, что Австрия и Пруссия еще несколько месяцев после Березины будут принимать решение, где им быть и в каком им лагере оказаться. Ну вот я уже, собственно, говорил о том, что вот этот корпус Йорка, ведь с Йорком получилась очень интересная история, у нас есть чуть-чуть времени. Этот прусский корпус, входивший в состав корпуса Макдональда, в конце декабря, видя, что творится, и понимая, что надо уносить ноги, Йорк вступил в контакт с... Ну, точнее, русские офицеры. Они, кстати, русские офицеры русской армии, они все немцы были. Иван Иванович Дибич, так сказать, осуществлял эти переговоры. Клаузевиц там при всем присутствовал. Вот. И в результате, не получая четких инструкций, Йорк подписал договоренности о том, что, значит, прусский корпус не воюет на стороне Наполеона, уходит из России, и в любом случае до 1 марта, что бы ни случилось, так сказать, принимать участие не будет. А дальше ведь вот то необходимое трехмесячное перемирие, которое Наполеон заключит, оно ему сослужит очень плохую службу. Да, с точки зрения комплектования армии, он порядка 100 тысяч солдат, так сказать, увеличит свою армию за это время, но то, что Наполеон после нескольких победных для него сражений, после Люцена, Баутцена, Дрездена, Наполеон предлагает трехмесячное перемирие, европейским государям сразу все показало. Оп, он уже не тот.
Да.
Он уже не тот. он предлагает перемирие, он уже слаб. Все. И вот это,
да, видимо, ему нужна передышка.
Ему нужна передышка, а значит, нужно переходить.
Ну, вот здесь сторону. Говорят вот, о прусском соединении под командой Клаузевица, сражавшейся на стороне России.
Нет, Клаузевиц ничем не командовал. Он сам был одним из штабных офицеров. И, собственно, ну, можно прочитать, в том числе в интернет-варианте, есть уже труд Клаузевица 1812 год. Кстати, очень советую, он очень интересный.
Да, мы довольно часто цитируем Клаузевица.
А его, да, его хорошо цитируют, да? Да? Но да, воевать трудно, это моя любимая цитата. Помните, военное дело доступно, да, но воевать трудно.
Но воевать трудно. Алексей Кузнецов, и мы с вами очередную провели серию нашей эпопеи о войне 12-го года в программе «Не так».